«Слово благодати» представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Тема моей проповеди – стратегия практической святости. Стратегия практической святости. Текст, который мы будем изучать с вами, первое послание Петра, 4 глава, с 1 по 6 стих. Итак, «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, нелепому идолослужению. Почему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». И седьмой стих. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Когда Бог возрождает грешного, мертвого человека, Он дает ему новое сердце. Он дает ему новую природу. Библия говорит нам очень ясно, что наше сердце – это наши мысли, это наши чувства, это наши желания, это наши намерения, это наша воля, это наши стремления, наша совесть, наши мотивы. Из этого состоит наше сердце. Библия всегда говорит о том сердце, которое находится у нас здесь. Когда мы говорим о том, что Бог меняет сердце, нам нужно помнить, что Он именно меняет наши мысли, Он меняет наши чувства, Он меняет наши желания, Он меняет нашу волю, стремление, память, намерения, мотивы, желания. Все, что у нас есть, Он ничего не оставляет без своего внимания. Вот что значит, когда мы говорим, что Бог меняет сердце, Он меняет все, из чего состоит сердце. Невозможно, друзья, иметь святые мысли и греховные чувства. Невозможно иметь святые желания и продолжать греховную жизнь. Невозможно иметь святые желания и продолжать себелюбивую жизнь, или иметь святые стремления, продолжать свою волю, подчинять своим плотским желаниям. Опять, когда Бог меняет сердце человека, Он все меняет и ничего не оставляет без внимания, своего внимания. Ему все важно, из чего состоит наше сердце. Он его создал, Он его меняет, и когда меняет, Он все меняет. Когда Он меняет наше сердце, я уже говорил, Он меняет наши стремления. Одно из таких стремлений – это стремление к святости. Это стремление к святости, оно постоянно растет в жизни христианина. И оно растет по очень многим разным причинам. Говорить сегодня о святости, друзья, всегда актуальная тема. Актуально потому, что Бог всегда остается неизменно, абсолютно свят. И тех, кого Он призывает к себе, Он тоже ожидает и хочет, чтобы они были святы. Эта тема актуальна сегодня потому, что наша плоть, наша греховная природа или остатки греховной природы, они постоянно дают о себе знать. Джерри Бриджес в своей книге «Pursuit for Holiness» или «Of Holiness», он говорит, называет это партизанской войной. Это когда два лагеря или две партии, которые воинствуют между собой в одной стране, и одна из них становится во главе, они своей войной достигают этой власти. Другая партия не просто исчезает, она начинает партизанскую войну. Греховная плоть, наши остатки греховной природы, они постоянно ведут войну, они не хотят так просто сдать свои позиции. И вот поэтому нам сегодня тоже нужно говорить о том стремлении к святости, которое действительно является признаком христианской жизни. Эта тема актуальна еще потому, друзья, что дьявол очень хитрый. Он настолько хитрый, он умеет преподнести обман и ложь и страшный какой-то грех в очень сладкой упаковке. Он может принести этот яд в сладкой упаковке, и мы, даже верующие, иногда поддаются на это. И нам нужно сегодня говорить об этом стремлении к святости. Это важный, очень необходимый признак христианской жизни. Еще нам нужно об этом говорить, потому что мир, в котором мы живем, он тоже наполнен разными инструментами, которые влияют на наши чувства, влияют на наши взгляды, на наши глаза, наши уши, на наши все себелюбивые, эгоистичные намерения, и влечет нас к себе этот мир. И очень часто мы поддаемся уговорам этого мира, рекламам, которые мы видим вокруг. Нам нужно сегодня говорить об этом стремлении к святости. Апостол Петр не просто говорит, знаете, словами, которые, возможно, представляют для нас какую-то еще одну альтернативу жизни. Апостол Петр очень аккуратно и под воздействием Духа Святого выбирает те слова, которые показывают для каждого христианина, кто внимательно читает этот текст, что ежедневная жизнь – это очень серьезное дело. Это не фэшн-шоу, это не просто дом одежды. Этот мир или наша ежедневная жизнь – это битва. Он использует военные термины, и я поэтому назвал сегодняшнюю проповедь «Стратегия практической святости». Стратегия практической святости. Почему практическая? Во-первых, стратегия. Давайте мы поговорим. Я хочу дать вам простое определение. Я нашел его в одном из словарей. Смотрите, стратегия – это план действий или способ достижения сложных целей. В качестве науки стратегия дает знания стратегического поведения в тех или иных ситуациях. Но реализация знаний требует наличия стратега, то есть полководца или политического деятеля или бизнесмена, обладающего помимо знаний о стратегии личностными качествами стратега. Невозможно стать стратегом, просто прочитав книжки о стратегии, и нельзя заниматься стратегией академично. Стратегия относится к области практической деятельности и проявляется только в практической деятельности. Поэтому о стратегии говорят как об искусстве, в котором стратегия как знание является в роли инструмента, а стратег в роли творца. То есть стратегия – это определенный способ или список шагов, которые помогают нам достигать сложной цели. И кто из нас сегодня не согласится, что святость ежедневная – это сложная цель? Это сложная цель. Но я здесь поставил очень важный термин, друзья. Стратегия практической святости – это вторая сторона святости. Это Библия нам говорит очень много о святости, во-первых, как о положении. Бог уже сделал нас святыми во Христе, 100%. Как Он сделал нас святыми? По вере, в смерть и в жизнь Иисуса Христа Он подарил для всякого верующего свою святость, Христову святость. Это положение навечно, в котором находится христианин. Это очень важно знать. В этом тексте апостол Петр, как опытный стратег, он говорит о практической святости. И он говорит о практической святости, которая должна исходить из нашего сердца. На основании того, что сделал Христос для нас, у нас теперь есть желание это делать. Но он здесь говорит не только о желании, он говорит о практических шагах, как это желание можно воплотить. Притчи Соломона говорят нам о том, что сердце ленивого желает, но сердце мудрого находит или применяет то, что слышит, или прилагает усилия к тому, что слышит. Очень много об этом говорит книга притчи. Но сейчас я хочу обратить внимание, друзья, апостол Петр в этом тексте дает нам очень простую, но сверхважную, жизненно важную стратегию для ежедневной жизни. И я хочу, друзья, вам повторить. Мы сегодня, я считаю, и об этом мы видим много-много, говорит Писание, наша проблема не в том, что нам нужны новые истины. Нам нужны старые, древние истины сегодня, чтобы увидеть их в ценности, в целостности, для того, чтобы применять их сегодня. Проблема сегодня моя и ваша, друзья, не в том, что мы мало слышали истину. Многие, так я слышу, говорят, нам нужно больше челлендж, нам нужно больше слушать. Друзья, проблема не в этом, проблема в том, что мы то, что уже знаем, все еще не исполняем. И моя задача сегодня напомнить вам об истинах, как апостол Петр это делает, об истинах, которые все вы знаете. Я не пришел сюда сегодня для того, чтобы удивлять вас. Я пришел для того, чтобы вам сегодня сказать, что в этом тексте апостол Петр, как отец, как пастырь, обращается к каждому верующему и говорит ему о том, что время очень сложное. Кто из нас сегодня не согласится, что время, в которое мы живем, сложное? Посмотрите хотя бы 5 минут новости, и вы увидите, что это сложно. Экономически, политически, морально очень сложное время. Нам нужно сегодня иметь тот стержень внутри, который давал бы нам возможность вот эти моменты, когда все вокруг летит, летит как подстреленные птицы, чтобы мы могли иметь это основание жизни. Стратегия практической святости. Бог хочет, чтобы мы были святы. Даже факт, что в Библии более 600 раз говорится о святости, показывает нам важность, актуальность этой темы. Поэтому это всегда действительно важная тема. Я хочу несколько текстов всего лишь вам напомнить, которые помогают нам, показывать, что это не только Петр, но и вся Библия пропитана этим. Ефесянам 1:3-4 мы читаем следующее. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы, и Он показывает цель, чтобы мы были святы». Бог не избрал нас для того, чтобы нам было хорошо, друзья, в первую очередь. Бог не избрал нас для того, чтобы нам было счастливо и хорошо на душе, радостно. Бог избрал нас для того, чтобы мы были святы и чтобы мы были непорочны пред Ним в любви. Я, кстати, хотел бы обратить внимание на самое последнее слово – в любви. Иногда я слышу именно и повторяю эту фразу сам, только что сказал ее. Я слышу иногда, люди говорят, действительно, Бог заинтересован больше в нашей святости, чем в счастье. Но позвольте вам сказать, что на основании этой фразы одно без другого невозможно. Невозможно быть радостным, счастливым человеком без святости. И вы знаете что? Быть святым и жить жизнью, которая славит Господа, угождает Ему, невозможно без внутренней радости, которую мы имеем в Боге. Само слово «любовь» говорит именно о том, что мы чисты и святы перед Ним в любви. То есть то, что мы живем святой жизнью, и это мы делаем из-за любви, является еще одним чудом Божьей благодати. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были и святыми, и счастливыми. И Он хочет, чтобы мы были счастливыми, будучи святыми. И Он хочет, чтобы мы были святыми, будучи счастливыми в Нем. Только тогда я не согласен с фразой, что Он не хочет или не заинтересован в нашем счастье, если счастье, то, о котором говорят люди, имеет ложную греховную начинку. Но мы видим в этом тексте, что Бог избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и чисты пред Ним в любви. Это Его цель. Евреям 12 глава 14 стих мы встречаем еще один очень важный термин, который говорит нам, или фразу, которая говорит нам именно об этом аспекте нашей жизни. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Обратите внимание, апостол или автор этого послания говорит, старайтесь быть святыми со всеми иметь мир и со всеми быть святыми в отношениях, во всем, во всех поступках, без которой никто не увидит Господа. Апостол Петр тоже очень много в своем послании говорит нам об этом. Только один стих с первой главы я хотел бы прочитать для вас вместе с вами. 1 Петра 1, 1 глава, 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Прежде чем поговорить о стратегии, которую апостол Петр разворачивает в 4 главе, я хотел бы обратить ваше внимание на несколько крайности. Некоторые люди считают, что святость – это внешний вид. И поймите меня правильно, внешний вид всегда будет отражать наше сердце. Но не внешним видом измеряется святость. Еще раз хочу повторить, внешний вид всегда выразит ваше сердце. Но не внешний вид измеряет святость. Некоторые люди так думают. Некоторые считают, что строгое соблюдение каких-то правил, традиционных правил, такие как не пить, не курить, не танцевать, может быть, не делать что-то плохое, и это на самом деле тоже будет включаться в практическую святость, но этим не измеряется еще святость. Некоторые считают, что это всего лишь фарисейское бахвальство нескольких супердуховных людей, поэтому не стоит даже и думать об этом. Они говорят, а я вот какой как есть, и я действительно не притворяюсь так, как некоторые. Еще есть те, которые ожидают особенного чуда, определенного знамения на небе, когда у них появится какое-то сверхъестественное ожидание или приятное чувство, откуда ни возьмись желание, чтобы неустанно, и они молятся об этом неустанно, чтобы быть святыми, пожелать этого. Итак, вопрос, мы который должны задать себе сегодня, этот текст ответит нам, что же я должен делать и в чем я должен положиться на Бога. Бог меня избрал, Он для того избрал меня, чтобы я был святым, Он сделал меня святым человеком, святым в Божьих глазах. С другой стороны, Он требует от меня, чтобы я был святым. Мы посмотрим с вами на этот текст и увидим несколько ценных библейских принципов, которые помогут нам ежедневно расти в святости. Итак, первый жизненно важный принцип в первом стихе. Вооружайтесь истиной. Это первый очень важный принцип. Вооружайтесь истиной. И так как Христос пострадал за нас плотью, говорит апостол Петр, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. В первую очередь мы посмотрим, что в этом одном стихе есть очень важный глагол, повеление. Повеление вооружаться. Бог хочет, чтобы мы вооружались. Я хочу на это обратить внимание, друзья, потому что истинное Слово Божьего – это не просто теория, которая нам иногда нужна для того, чтобы кому-то как-то ответить. Истина Слова Божьего является оружием. Термин «вооружайтесь», используемый здесь автором, это военный термин. Вместо «читайте» или «питайтесь», как он говорил об этом во второй главе, автор теперь использует слово «вооружайтесь». И этим он показывает серьезность, этим показывает он срочность, этим термином он показывает неотложность, этим термином он показывает необходимость этого действия. Изучая этот весь отрывок, мы можем сказать, что это самое важное слово в тексте. На этом всем, вот эти 6-7 стихов, они держатся на одном вот этом слове «вооружайтесь». Это повеление указывает на личную ответственность каждого верующего, как и все остальные повеления. Смотрите, очень важно нас увидеть. Бог сделал нас святыми. Он дал нам свою святость, подарил ее по благодати своей. С другой стороны, каждое повеление, оно показывает мою стопроцентную ответственность перед Богом в святости. Мою ответственность, моих желаний, дисциплины своего ума. И апостол Петр здесь не играется. Он сам пишет из Рима, пишет людям, которые находятся в рассеянии, люди, которых окружают трудности, и не просто трудности экономические, но трудности политического характера, где преследования окружают их изо дня в день. В любой миг может ворваться солдат в их дом и забрать из семьи, кого он хочет, или всю семью просто порубать на месте. Люди в то время, к которым обращался апостол Петр, находились в очень опасном, в опасное время. И теперь смотрите, он повелевает им вооружаться. И он не повелевает им вооружаться кинжалами или копьями или оружием каким-то. Он помогает, он повелевает им вооружаться. Используя этот термин, Петр рисует нам портрет военного человека, который собирается или готовится к битве. Другими словами, противоположная сторона, невооруженный, будет очень легкой мишенью для врага. Многие другие, кстати, тексты в Новом Завете используют глагол синоним «облекитесь», когда речь идет о ежедневной жизни христианина. Помните, как много раз апостол Павел пишет в Римлянам, в Ефесянам, в Колоссянам, он говорит, совлекшись греховной вашей плоти или разного греха в вашей жизни, облекитесь, облекитесь во Христа. Петр в данном случае использует очень важный термин. Вооружитесь. Это вопрос жизни и смерти. Еще раз хочу вам повторить, друзья, христианство Петр здесь показывает. Это не дом одежды, это не фэшн-шоу, это битва. И если вы сегодня не понимаете, что это битва, то вы хоть и находитесь в битве, уже поражаемы. Апостол Петр хочет, чтобы мы вооружались Словом Божьим. Что же является оружием? Чем вооружиться должен христианин? Смотрите, мы можем еще раз прочитать этот текст. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Я хотел бы вам дать дословный перевод, как написано в оригинальном тексте. Автор говорит следующее. «Христа, поэтому, пострадавшего во плоти за нас, вы той же мыслью». Еще раз смотрите, что он говорит. «Христовою, пострадавшего за нас в плоти своей, вот этой мыслью, Христовой, которая пострадала за нас». Еще раз смотрите, он говорит. «Христа, поэтому, пострадавшего в плоти за нас, и вы той же мыслью вооружитесь, ибо пострадавший покончил с грехом». Это дословный перевод. Другими словами, он говорит, той же относится к мыслям Иисуса Христа. Автор говорит, чтобы вооружиться той же мыслью, то есть в английском языке attitude или knowledge, или insight, или mentality of Christ, или purpose of Christ. Точно такой же была, как у Христа, мысль точно та же должна быть у нас. Другими словами, он говорит, что той же мыслью или тем же намерением, или той же целью нужно нам вооружиться и крепко держать это оружие, то есть думать как Христос. Интересная вещь, друзья, что истина или мысли Иисуса Христа, его attitude или его отношение к жизни, он здесь называет оружием. Это оружие для нашего ума. Это оружие, которое необходимо для победной битвы. Ничто в этом мире не сравнится с силой этого оружия. Почему нам нужно иметь ум Христа? Почему нам нашего ума не хватит? Я хочу несколько текстов прочитать, которые говорят нам о том, в каком состоянии находится наш ум без Христа. И вот почему нам нужно менять этот ум, и нам нужен ум Христа. То есть, когда мы читаем Слово Божие, когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы на самом деле не просто восхищаемся им, но мы вооружаемся Христом. Мы вооружаемся Его жизнью, Его истиной. Первая причина, почему. Смотрите. Римлянам 8 глава 6-7 стихи. Там мы читаем следующее. «Помышления плотские – суть смерть». Наш ум смертельный. Наш ум, друзья, он ничего в себе не имеет сам по себе без Христа. Он ничего не несет в себе. А помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Позвольте мне вот эти два текста соединить теперь. 1 Петра, 4 глава, 1 стих, и то, что мы сейчас читаем. Другими словами, нам нужен ум Христа, потому что наш ум сам по себе, даже если мы это не делаем сознательно, он враждует с Богом, он не ищет того, что Божье. Плотские помышления – суть смерть. Они ничего не приносят, они не приносят жизни. Известный текст Ефесянам 2 глава, 2 и 3 стих. Я хочу прочитать и также этот текст, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Смотрите, что он здесь говорит в третьем стихе. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям и исполняя желания плоти и помыслов. То есть наш ум сам по себе плотской, он наполнен желаниями, которые не славят Бога и делают нас сынами противления. Делают нас врагами. Наш собственный ум и есть наш враг. О чем говорит апостол Петр? Он говорит, что нам нужен ум Христа. Христос, который умер за нас, который уплатил цену за наши грехи, тот, который стал нашей гарантией нашего спасения, тот, который сделал нас святыми. Теперь нам нужно, если так случилось, апостол Петр говорит, теперь вам нужно вооружиться мыслью Христа. Обратите внимание на Ефесянам 4 главу 17-18 стихи. «Посему я говорю, заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Сует – это значит пустой, бессмысленный, бесцельный. Он не имеет в себе значения, смысла. Наш ум, вот такой наш ум, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, помраченный ум, у людей даже образованных, даже ученых, которые не знают Бога, отвергли Его и не возблагодарили Его, Бог предал их развратному уму. Бог предал их уму, который не даст им спасения. Потому что только Слово Божие может умудрить нас ко спасению. Посмотрите, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Со всем гуманизмом, со всеми философиями, со всеми способностями, которые Бог дал человеку, человек упирается и свои умственные способности направляет для одного, чтобы жить без Бога. Нам нужен ум Христов. Посмотрите еще один текст, который говорит, что у нас, у людей неверующих, не знающих Христа, и очень часто даже у верующих такой бывает ум. Титу, 1 глава, 15 стих. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». 1 Тимофею 6, 5. Смотрите, «пустые споры между людьми поврежденного ума». Поврежденный ум. У людей, которые не знают Бога, поврежденный ум, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для припытка. Удаляйся от таких. Это люди религиозные, которые слышат, даже проповедуют о Христе, но не живут жизнью святой. Еще один текст говорит нам о том, что ум человека ослепленный. 2 Коринфянам 4, 3, 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Бог этого века ослепил умы человека настолько, что они не видят славы Христа. Это проблема всех людей, которые без Христа. Вот поэтому, друзья, Библия говорит нам в притче 3:5, чтобы мы не надеялись на разум свой и на свою мудрость. Смотрите, в притче 3:5 написано: «Надейся на Господа». Если хотите, 1 Петра 4:1 и притча 3:5 – это стихи-синонимы. «Надейся и вооружиться» – это одно и то же. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». То есть не сделай свой ум оружием против всего того, что ты встречаешь в жизни. Не способен человек своим умом сам по себе жить для Бога. Ему нужно вооружаться истиной Слова Божьего. Откуда я могу знать мысли Христа? Откуда я могу знать Его цели? Откуда я могу знать Его желания, Его намерения, Его мотивы, Его сердце? Три очень простых совета, друзья. В первую очередь, смотрите за Христом. Смотрите за Христом, когда вы читаете любой текст из Слова Божьего. И в частности, четыре евангелиста. Смотрите на жизнь Христа, как она открывается стих за стихом. Смотрите, что Он делает, и вы увидите. Вы сможете увидеть то, что Он делает. Вы сможете услышать Его намерение, когда вы будете слушать, читая Его Слово. То есть смотреть на Него, слушать Его, и когда вы будете следовать за Ним. Просто откройте иногда Матфея, Марка, Иоанна или Луки и читайте с целью, чтобы просто пойти за Христом. Вот как вы смотрите фильм определенный, историю или биографию какого-то человека. Посмотрите на Иисуса Христа, как Он открывается в Слове Божьем. Следите за Ним, посмотрите, что Он говорит, почему Он говорит, как Он отвечает на разные ситуации жизни. Для этого нам дано, друзья, Слово Божие. Вот где мы можем учиться у Христа. И апостол Петр говорит: «Итак, как Христос пострадал за нас плотью». А вы знаете, что вся Его жизнь от начала здесь была страданием. Не только тот момент на кресте или тот день на кресте, когда Он висел. Не только это страдание, это было... Его называют богословы пассивное страдание. В то же самое время вся его жизнь была активным страданием, где он в послушании полностью подчинялся своему отцу. И когда мы смотрим на Христа, и когда мы видим, как он реагировал на разные ситуации в своей жизни, мы, друзья, будем учиться от него. Мы будем вооружаться Христом. Вооружаться Христом или вооружаться истиной – это одно и то же. Вооружаться теми принципами, которыми жил Иисус Христос. И мы это сможем делать, смотря на Него, слушая Его и следуя за Ним. То есть, повинуясь Ему, подчиняясь Ему. Мы также в этом тексте видим еще одну очень, очень важный аспект этого вооружения, причина вооружения. Апостол Петр говорит не только, что Христос пострадал за нас плотью и повелевает нам вооружаться той же мыслью, он еще и говорит и причину, потому что страдающий плотью перестает грешить. Нам нужно разобраться, что это означает, друзья. Потому что многие люди считают, что этот текст говорит, как только я начну страдать, я становлюсь чище от греха. И многие люди даже придумывают себе разные страдания, которые им не нужны. Сюда входит аскетизм или какое-то монашество, или, возможно, еще какие-то избавления себя от чего-то, от нормальной жизни. Это не то страдание, которому здесь призывают. Не об этом здесь идет речь. Во-первых, сам перевод почему-то здесь написан именно в настоящем времени, глаголы. Смотрите, на самом деле текст говорит, пострадавший плотью перестал грешить. Пострадавший плотью перестал грешить. Мы знаем, что не всегда человек, который страдает, на самом деле перестает грешить. Многие в страданиях, наоборот, начинают грешить. Они начинают жаловаться, роптать, ожесточаться сердцем, винить Бога, винить людей, ситуацию и так далее. Это их обычная реакция, когда приходит страдание. То есть не об этом здесь идет речь. О чем же идет здесь речь? Христианская жизнь имеет цель. Мы сейчас посмотрим с вами. Это свобода от греха. В английском языке очень интересно написано «to be done with sin». «To be done with sin». Тот, который пострадал, «he is done with sin». Он действительно перестал грешить. Что апостол Петр говорит? В первую очередь, он говорит о страданиях, которые на самом деле являются проверкой истинности и реальности нашей веры. Страдания – это своеобразное, как можно сравнить, как кипяток. Кипяток или среда, в которую помещается пакетик чая. И вот что в пакетике, то на самом деле и будет в воде. Или этот кипяток он откроет или покажет тому человеку, который хочет пить, он покажет, какой это чай. Зеленый, белый, черный, красный, с цветами, без цветов и так далее. Вы увидите это тогда, когда пакетик чая опускается в стакан кипяченой воды. Тогда видно его содержание. Страдания имеют эту же цель. И апостол Петр во всем этом послании говорит о страданиях, говорит о трудностях. Трудности на самом деле показывают, насколько мы действительно христиане, насколько действительно Христос Иисус умер за нас, насколько Он действительно, Он покончил с нашими грехами. Притчи 17.3 мы читаем следующее. «Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». И нам нужны вот такие трудности, нам нужны самые разные трудности в нашей жизни, чтобы наш вооруженный ум действительно мог проявить себя, чтобы Иисус Христос мог жить через нас. Вот почему Он говорит, вооружайтесь, и показывает причину, потому что вооруженный ум будет способен или через страдания показать, доказать ваше истинное христианство. Петр говорит следующее, проходя через страдания с вооруженным умом, мы будем способны побеждать. И тот, кто проходит через трудности со Христом, тот действительно его. У того действительно нет ничего общего с грехом. Но если в трудностях и в страданиях человек грешит и продолжает грешить и не может остановиться, возможно, нет доказательства о том, что он действительно христианин. Филиппийцам 1.29 мы читаем очень важный текст. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Страдание – это подарок от Бога, который нужен нам самим. Этот текст очень хорошо работает, когда утром вы просыпаетесь. Попробуйте свой день прожить, хотя бы полдня намеренно прожить, чтобы думать о том, что истина. Это оружие, вот как нужно вооружаться. Апостол Павел, Филиппийцам 4.8, говорит, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Артур Пинк, один из христианских писателей, он говорит следующее, «Святость – это такое преображение или обновление души, при котором наши мысли, наши чувства и наши желания становятся созвучны Богу». Быть созвучным Богу невозможно без вооружения. Вооружение на самом деле здесь истина Иисуса Христа, то есть Его жизнь. Итак, апостол Петр говорит в первом стихе, вооружитесь, Продолжайте вооружаться. Сделайте этой практикой в вашей жизни. Истина – это не просто знание, которым нужно набить нашу голову, не просто запоминание истин, не просто запоминание стихов. Истина – это то, что нам нужно видеть как оружие. Оружие против нас самих, против мира, против дьявола, против искушения, против греха. Без вооружения невозможно жить дальнейшими стихами. В принципе, я могу так сказать. Если мы изучаем этот текст, 2, 3, по 7 стихи, даже по 11, всего лишь объясняет, что значит быть вооруженным, или как на практике вооруженный солдат, христианин, ведет себя ежедневно. Итак, первый принцип – вооружайтесь. Вооружайтесь истиной Слова Божьего. Потому что все Писание говорит об Иисусе Христе – это Его ум, это Его мысли, это Его намерения, это Его желания. Вооружайтесь, друзья. Если вы хотите побеждать, это первый очень важный принцип в стратегии практической святости. Второе. Во втором стихе мы находим еще одно очень важное. Очень важный фактор. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Апостол Петр продолжает этот же стих или эту же тему первого стиха и, в принципе, показывает цель, почему нам нужно вооружаться. Но я хочу это сделать отдельным, очень важным принципом здесь. Почему? Потому что это очень емкая часть предложения, которая в себе тоже таит очень много важного и нужного для стратегии практической жизни. И я его назову следующим образом. Выбирайте Бога. Выбирайте Бога. Первое было очень важное. Вооружайтесь истиной. Но быть вооруженным истиной очень мало. Быть вооруженным истиной нужно еще также выбирать Бога. С этим оружием, вот как оно выражается, выбирайте Бога, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Буквальный перевод, что больше не для человеческих похотей, но по воле Божьей остальное в плоти время вы жили. Петр продолжает говорить о цели, почему нужно вооружаться. Вооруженный ум христианина истина или мыслями Христа живет для определенной цели. Он исполняет теперь волю Божию. Обратите внимание, друзья, на контраст в этом тексте. Если у вас есть Библия, посмотрите, пожалуйста. Смотрите, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Апостол Петр показывает контраст, показывает два разных пути, показывает два разных стиля жизни. Вот в этой одной фразе. Чтобы остальное в плоти время жить уже не по человеческим похотям, это первый путь. Но по воле Божией, это второй путь. Почему на это важно обратить внимание? Человек на самом деле исполняет одно или другое. Христианин. Нехристианин всегда исполняет одно. Он живет по человеческим похотям. Но христианин, он теперь имеет выход, он имеет выбор. Он может выбирать то, что Божье. И апостол Петр здесь именно об этом говорит. Он подчеркивает эти две направленности. Похоть плоти, похоть моих желаний и воля Божья. Человек всегда исполняет одно или другое. Он живет или для своего «я», или он живет для Господа. Третьего не дано. Он вооружается истиной, чтобы быть способным отвергать свои похоти и избирать Божьи желания, Его волю. Я хочу здесь подчеркнуть три очень важных аспекта. Что будет влиять на наш выбор Бога? В первую очередь, уникальная возможность. Уникальная возможность для такого выбора. Смотрите, апостол Петр говорит, чтобы остальное во плоти время. Остальное во плоти время, друзья, эта фраза показывает уникальность нашей жизни. Жизнь, которая является подарком Божьим, Он должен был нас уничтожить. Потому что мы рождены были в грехах, мы грешили. И до тех пор, пока Он нас не возродил, мы продолжали жить, естественно, грехами, своими похотями. Но теперь смотрите, Он говорит, остальное время, то есть время после того, когда Бог изменил вас, время после этого – это уникальная возможность. Это уникальная возможность, потому что она ограниченная возможность. Это время во плоти, это наша земная жизнь. Жизнь на земле, она неповторима, она ограничена. И каждый ушедший миг или потерянный он, или приобретенный. Или потеряли в этот миг, или приобрели. Каждый день на огромном счету у Бога. Друзья, Каждый день нашей жизни, каждое отношение, которое мы имеем, все, что происходит в нашей земной жизни, это уникальная возможность выбирать Бога. Вот для этого Он и создал нас. Но грех испортил нас, и поэтому Он нас возродил, чтобы мы могли способными использовать эту уникальную возможность для Него. Псалом 7, 11 и 13 стихи говорят о том, что Бог является праведным судьей. Бог всякий день строго взыскивающий. И если кто не обращается, Он изращает свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготавливает для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Об этом говорил апостол Павел, Деяния, 17 глава, 26 стих. Посмотрите. От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. И посмотрите, дабы они что делали? Искали. Дабы они искали. Вот почему Бог создал весь мир. Вот почему Бог создал каждого из нас, чтобы мы искали Бога. Прожить свою жизнь или день, не искав Бога, потерянный день. Потерянный навсегда. Он ушел в прошлое. Это прошедшее время, больше его нету. Никто не может возвратить прошедшее, даже Бог этого не делает. Поэтому каждый день, прожитый не для того, чтобы искать Бога, это потерянный день. Почему? Потому что Бог произвел весь род человеческий, включая меня и вас, для одной цели. Он поэтому предназначил нам жить в определенном месте, быть в этой церкви для одной цели, чтобы мы учились искать Бога. Не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Время в плоти – это очень ценный дар. И он дан действительно на время. Апостол Петр хочет, чтобы верующие помнили об этом. Бог дал время для того, чтобы мы искали Его, чтобы мы строили жизнь свою вокруг Него, чтобы мы любили Его, чтобы мы поклонялись Ему, чтобы мы выбирали Его как самое лучшее, самое ценное. Другими словами, Петр говорит, выбирайте Бога. Выбирайте Бога, используйте каждую возможность. Seizing the opportunity. В Ефесянам 5 глава, 15 стих, апостол Павел говорит, seizing the opportunity, то есть ловите каждую возможность для того, чтобы прожить ее правильно. Вот почему нам Бог дал жизнь. Выбирайте Бога. Второй аспект, что мы находим здесь, опасность человеческой похоти. Посмотрите, он говорит, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям. Сама фраза «человеческие похоти» – это очень опасная фраза. Она, может быть, просто звучит здесь, но когда мы внимательно изучаем и понимаем, кто есть человек на основании Писания, и когда мы видим, что означает слово «похоть», тогда мы видим, что сам этот факт – это опасность. Человеческая похоть – это очень опасное дело. Это самоцентричное, себелюбивое желание, страсть к удовлетворению своих греховных аппетитов. Они ослепляют наше предназначение на земле. Наши собственные желания делают нас слепыми к той цели, которую Бог создал нас. Папы и мамы, наверное, знают, насколько много, насколько часто, насколько терпеливо нужно постоянно объяснять нашим детям, что то, что они выбирают, то, как они хотят жить, неправильно. Почему? Потому что они хотят жить для себя. Они хотят, чтобы все вокруг было для них. И мы часто в них видим себя. Себелюбивых, гордых, эгоистичных людей. Опасность человеческой похоти. Посмотрите на несколько текстов. Они говорят об опасности наших желаний. Смотрите, 1 Петра 1,14. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим». То есть похоти, наши желания жить для себя, они на самом деле являются результатом нашего духовного невежества. 1 Петра 2,11. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей». И смотрите, что он дальше пишет. «Восстающих на душу». 1 Тимофея 6,10. Смотрите. «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти». Похоть – это сильное желание, доминирующее сердце человека, его жизнь. Вредная похоть, безрассудные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Еще один текст, друзья, который показывает нам опасность человеческой похоти. Однажды Иисус Христос обращался к фарисеям. И в Иоанна, 8 глава, 44 стих, Он говорит следующее. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». На самом деле, похоти, о которых мы только что читали в предыдущих текстах, это дьявольские похоти. Петр говорит, не растратьте свою жизнь на эгоистичные желания. Есть высшие цели у христианина. Какая же цель? Третья мотивация, почему нам нужно выбирать Бога. Мы с вами говорили о том, в первую очередь, что у нас есть уникальная возможность жить сегодня. Это уникальная возможность. Мы должны понимать опасность человеческой похоти. И третье, у нас есть единственная верная альтернатива. Если не мои желания, то что? И апостол Петр очень просто здесь говорит, воля Божия. Это единственная верная альтернатива похоти. Всякое появление похотливой мысли и появление греховного желания имеет альтернативу. И я хочу, чтобы вы сейчас это внимательно услышали, друзья. Любое желание, которое в нас рождается, любое желание, которое начинает доминировать в моей жизни, оно имеет альтернативу. Есть выход из этого желания. Это Божья воля. Это Его желание. Это Его цели. Это Его наслаждение. Каждый верующий должен знать, что невозможно иметь и то, и другое. Первое всегда приведет к разрушению. Второе, воля Божья, всегда дает жизнь. Апостол Петр говорит, выбирайте Бога. Вооружайтесь истиной, делайте это ежедневно. Никогда не вступайте в бой этой жизни. Никогда не едьте на работу. Никогда не делайте что-либо без истины Иисуса Христа, без Его истины, без Его учения. И в то же самое время Он говорит, выбирайте Бога, выбирайте волю Божию вместо своих желаний. Единственная верная альтернатива является воля Божия. Я хочу вам обратить ваше внимание, друзья, на один очень интересный и часто нами упускаемый аспект. Дело в том, что когда мы не исполняем волю Божью, это является отвержением Его воли. Очень часто в Библии мы встречаем, есть важное определение греха. Мы часто думаем, что грех – это когда мы не делаем что-то плохо. Вот спросите у своих детей, они вам скажут, это когда я не делаю плохо. Но на самом деле Библия говорит больше, чем это. Действительно, в 1 Иоанна 3:4 написано, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». То есть, когда мы не делаем, как правильно, когда мы не делаем или делаем плохо. Или все, что не по вере, Римлянам 14:23, все, что мы делаем не по вере, является грехом. Но посмотрите, отсутствие греховного действия может быть точно так же греховным, даже больше. Еще раз послушайте. Отсутствие греховного действия, то есть когда я не делаю плохо, тоже может быть греховным. Я недавно разговаривал со своим малышом опять, и у нас был разговор, почему ты сделал это? Он рассказал, почему он сделал это. И мы когда поговорили с ним, что он должен был сделать наоборот, он говорит, я не должен был этого делать. Проблема вот в чем. Не делать какой-то грех тоже может быть очень греховным. Или это говорит о том, что не было перемены. Это говорит о том, что не было перемены. Иакова 4:17 написано вот что. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Теперь вспомните, сколько моментов в нашей жизни мы знали, что правильно. Не делали греха, но и не делали то, что правильно. И когда мы не делали греха и не делали то, что правильно, то это тоже был грех. Вы видите, две разных стороны. Просто не делать грех, это еще не говорит о том, что мы не грешим. Перемена происходит только тогда, когда мы начинаем делать противоположное. К примеру, мы возьмем вор. Вор на самом деле не перестает быть вором, когда он перестал красть. Он мог перестать красть по разным причинам, на него смотрят. Но вор на самом деле перестает быть вором тогда, когда он начинает трудиться своими руками. И когда он трудится своими руками и дает даже бедным другим людям, служит тем, что он заработал, это есть перемена. Об этом идет речь. Действительно, теперь он не грешит. Или возьмите любого человека, который сквернослов. Не тогда, когда он перестал сквернословить, он перестал грешить.
Он сквернослов перестает грешить тогда, когда он начинает говорить хорошие слова для назидания. Это очень важные моменты, два момента, которые мы часто упускаем, друзья, и в воспитании самих себя, и в воспитании своих детей. Перемена происходит тогда, когда не просто я не делаю грех больше, но когда я начинаю делать противоположное, то есть то, что угождает Богу. Почему я об этом сейчас говорю, друзья? Волю Божью Бог выразил нам в Слове Своем для того, чтобы мы не только отвращались или уклонялись от греха, но чтобы мы выбирали Его волю и поступали, как Он говорит. Потому что мои желания всегда не влекут к тому, чтобы я что-то делал. Воля Божья дана для того, чтобы я ее исполнял, не просто чтобы я о ней слушал. И вот поэтому, друзья, если мы просто не делаем грех, но не поступаем, как Бог говорит, то есть не делаем позитивный шаг в сторону того, чтобы идти за Ним, мы на самом деле отвергаем Его святость и отвергаем Его волю. И для того, чтобы пережить благословение исполнения Его воли, для того, чтобы пережить благословение выбора Бога, нам нужно на самом деле делать то, что Он говорит. Многократно говорится в Библии о том, что перемена в жизни происходит только тогда, когда человек начал поступать или жить в противоположном от греха направлении. Екклезиаста 12:13 написано следующее. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом, в соблюдении заповедей, в этом все для человека». Здесь и печаль, здесь и радость, здесь и счастье, и благополучие. Все, что нужно для души человека, все, что нужно для его жизни. Вот почему нам нужно выбирать Господа. Познание Божьей воли, оно и является преображением нашего сознания. Стивен Чарнок, богослов, живший в 17 веке, однажды писал, «Когда утверждают, что Бога нет, то это менее оскорбительно для него, чем отрицание его чистоты. Если в первом случае его превращают в Бога несуществующего, то во втором – в Бога извращенного и отвратительного. Тот, кто отрицает святость Божью, тот, кто отрицает его волю и не исполняет ее, тот клевещет больше, чем отрицающее его бытие». И это называется практический атеизм, который делает Бога лжецом. Когда мы не избираем волю Божью, это на самом деле говорит о том, что наши желания ценнее для нас. Христос был примером выбора воли Отца. Смотрите, что Он говорил о своей жизни. У нас есть пример. Иоанна 6:38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Иоанна 4:34, посмотрите. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». В этом же Евангелии он говорит, Иоанна 8:29, «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». Полное послушание в каждый миг своей жизни. Иисус Христос является для нас хорошим примером. Кстати, Его вот это активное послушание и является нашей святостью, которую Он подарил для нас, если мы Его. Теперь же, будучи как Он, будучи Его детьми, Он хочет, чтобы мы были как Он, смотря на Него, слушая Его и следуя за Ним. В своей книге «Воля Божья найдена» МакАртур говорит о следующем. Он там говорит о 5 разных проявлениях. Что хочет Бог? Вот смотрите, вы сейчас можете проверить на самом деле, насколько ваши желания сегодня совпадают с Божьими. Он говорит, 5 называет. Бог хочет, в первую очередь, чтобы все спаслись. 2 Петра 3:9 говорит об этом. Бог желает, чтобы все спаслись. И если мы не заняты этим, мы не исполняем волю Божью. Бог хочет, чтобы мы исполнялись Духом. Ефесянам 5 глава 17 и 18 стихи. Он говорит о том, чтобы мы исполняли, искали волю Божью, познавали, что есть воля Божья, и исполнялись Духом. Это то, в этом есть желание Бога, в этом Его воля. Если вы не исполняете эту волю, вы живете своими желаниями. Третье, он говорит, чтобы мы освящались. 1 Фессалоникийцам 4 глава 3 по 7 стихи. Воля же Божья для вас есть освящение. Помните эти стихи? Воля Божья для нас есть освящение. То есть мы отделяемся, мы избираем Бога, мы выбираем Его. 1 Петра 2 глава 15 стих, он говорит еще одно. Бог желает, чтобы мы исполняли добрые дела, которые угождают Ему. И страдания. Бог хочет, чтобы мы правильно проходили страдания и отображали Его характер. Итак, апостол Петр говорит, вооружайтесь Христом. Он говорит, выбирайте Бога. Выбирайте Бога ежедневно. Каждый день, друзья, мы делаем этот выбор. Если вы христианин, у вас есть выбор. Если вы не христианин, у вас нет выбора. И вам нужно сегодня бежать к Богу и просить у Него о том, чтобы Он дал вам ту волю, которая выбирает Бога. Вот поэтому мы сегодня на этом собрании. Третье, о чем говорит апостол Петр здесь. Он говорит, враждуйте с грехом. Враждуйте с грехом. Это принцип применения. Мы не находим здесь этого слова. Мы не находим здесь даже повеления. В 3-4 стихе апостол Петр что-то делает интересное. В первую очередь, смотрите, что он говорит. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслах, в скобках, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас?» Несколько вещей, друзья, мы должны здесь увидеть, три важных наблюдения в этом стихе. Апостол Петр говорит «ибо довольно». То есть он в принципе, использует очень, очень важный термин, тоже военный термин. That's enough. Он, в принципе, призывает нас этим самым, чтобы мы провели красную черту. И чтобы мы сегодня сказали «нет» греху. Чтобы мы отрезали все то, что ведет нас к греху. Апостол Петр здесь хочет, чтобы мы в своем сознании вторили эти слова, ибо довольно, хватит, no longer, that's enough, enough is enough. И апостол Петр хочет, чтобы мы понимали это, ибо довольно. Этим самым он показывает нам необходимость лично прочертить четкую линию между грехом, между своими желаниями и Божьими. Он также использует здесь глаголы прошедшего времени. Он говорит, ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. Это уже завершенное дело. Нет ничего общего с грехами. Еще одно, посмотрите. Он говорит, почему они и дивятся, 4 стих, что вы не участвуете с ними в том же распутстве. Точнее это слово было бы, вы не поглощены этим потоком распутства, в котором они находятся. То есть вас не влечет больше это. Мы видим вот эти несколько моментов, они показывают нам о том, что нам нужно научиться враждовать с грехом. Нам нужно научиться воевать с грехом. Не просто играть с ним, не просто смотреть на него, не просто смотреть на него сквозь пальцы. Апостол Петр говорит для того, чтобы нам действительно ежедневно побеждать грех, и чтобы нам продолжать расти в Божьей святости, нам нужно лично научиться враждовать с нашими личными грехами. Он, кстати, перечисляет те грехи, в которых находились люди, которые теперь верующие. Он говорит, довольно. Довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали для себя, поступали, как вам хотелось. Мы об этом читаем и в Галатам, 5 глава, 17 стих. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. И там дальше Павел говорит, живите по духу, избирайте поступать по духу. 1 Иоанна 3:9 написано, «Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Римлянам 6 глава 1 и 2 стих, «Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха». Вот это то же самое. Прочертили черту, мы больше не принадлежим греху. Мы не больше не живем для него. Как же нам жить в нем? В то же самое время мы встречаем много текстов, друзья, которые говорят нам о том, что мы не только мертвые, но что мы должны умерщвлять. И этот один из них. Несколько. Смотрите, Колоссянам 3:5. «Итак, умертвите земные члены ваши». Римлянам 8:13. «Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские». То же самое, о чем говорит Петр. «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Во 2 главе 11 стихом апостол Петр уже говорил об этом. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Я хочу вам дать несколько таких очень важных на основании наблюдений, важных моментов, каким образом нам нужно враждовать. И важность вот этой вражды с грехом. Нам нужно воевать с грехом. Враждуйте со грехом, несмотря на количество грехов. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству, питьи, идолослужению и так далее. Он перечисляет эти все термины, и это термины, которые описывают ужасность греховной жизни. Несмотря на количество грехов, апостол Петр говорит, отрезать нужно. Второе. Враждуйте, несмотря на глубину и силу греха. Апостол Петр перечисляет эти грехи во множественном числе, если вы видите. Он говорит, по языческой, предаваясь, поступали вы воле, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питьи, то есть обжорство и чрезмерное желание кофе, чая, излишество в пище и питьи и все остальное, что имеет влияние на сознание и нелепому идолослужению. Все это во множественном числе. Он говорит, все это, несмотря на глубину и силу греха, все это нужно выкинуть. Not even a hand. Еще одно очень важное. Враждуйте, несмотря на обычность греха вокруг. Не сделайте свои грехи обычными для вас. Враждуйте, несмотря на сладость греха. И последнее. Враждуйте, несмотря на непонимание и враждебность людей. Апостол Петр говорит, что эти люди, с которыми раньше вы дружили, они теперь удивляются. Они удивляются, и почему вы не участвуете с ними? И смотрите, что он еще говорит. Они даже злословят вас. Они презирают вас. Как это так? Как так можно жить? Что это за жизнь? И они своими высказываниями высказывают злословие или презрение к этой жизни, святой жизни. Несмотря на то, что люди нас не понимают и не принимают этой жизни, несмотря на враждебность людей, как на результат нашего отделения от них, апостол Петр призывает нас к тому, чтобы мы враждовали со грехом. Джонатан Эдвардс в конце своей жизни писал, «Я твердо решил не прекращать борьбу с собственной испорченностью и не поддаваться ей, какие бы неудачи ни постигали меня при этом». И известное выражение Джона Оуэна, когда-то он говорит, «Do you mortify?» То есть, «Ты умышляешь грех?» «Do you make it your daily work?» «Является ли это твоим ежедневным трудом?» «Be always at it while you live», он говорит. «Борись с ним, пока ты жив». «Cease not a day from this work». «Не пропусти и дня без этой работы, без этого труда». И дальше он говорит, «Be killing sin, or it will be killing you». «Убивай грех, или он убьет тебя». Враждуйте с грехом. Это третий очень важный принцип стратегии практической святости. Апостол Петр говорит, «Вооружайтесь». Он говорит, «Выбирайте Бога постоянно, ежедневно». Третье, он говорит, враждуйте с грехом. Объявите войну сегодня греху, который, возможно, где-то в вашей жизни. В 5 и 6 стихе мы посмотрим еще одно. Давайте прочитаем их сначала. 5 и 6 стих. «Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествие ему, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотьему, жили под Богу духом». Апостол Петр делает очень интересное здесь отступление. Он, в принципе, объясняет тот же самый принцип. Он объясняет им, что грех, который живет где-то еще в жизни, он не должен иметь места, и показывает, что несмотря на то, что люди сегодня смеются над святой жизнью и не принимают ее, это должно быть совершенно другим у христианина. И смотрите, что он делает. Он говорит о том, что и те, и другие – люди, не верующие, не живущие святой жизнью, они дадут отчет. Другими словами, он говорит о том, что Бог обещал, он сделает. И я называю этот принцип следующим образом. Верьте или доверяйтесь обещаниям Бога. Доверяйтесь тому, что Бог обещает. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Эти два стиха продолжают ту мысль, еще раз повторяют нам о том, насколько необходимо нам помнить, что святая жизнь, она имеет награду. Так же, как и несвятая жизнь имеет свои последствия. В принципе, здесь мы находим обещания и для неверующих, и для верующих. Для неверующих Бог дает обещание. Я буду судить каждый грех. Я буду судить каждое дело. Я буду судить все скрытые помыслы. Бог говорит, я ничего не могу пропустить, я свят. И я абсолютно свят, и моя святость беспредельна, больше, чем вся вселенная. То есть все, что мы делаем в скрытом доме или в скрытом месте, все, что мы делаем явно или открыто, все это Бог приведет на суд. И Он говорит, что люди, которые не живут святостью Христовой, не стремятся к святости, они на самом деле дадут отчет имеющему судить, вскоре судить живых и мертвых. Апостол Петр очень много говорит об этом. Он говорит о том, что Бог свят, и в то же самое время он много говорит и поощряет людей к святой жизни, именно потому, что Бог свят. И поскольку Бог свят, он говорит, осудит всех. И это обещание для всех неверующих людей. Друзья, апостол Петр предупреждает, он показывает, что несвятая жизнь, нежелание жить так, как Бог говорит, имеет свои последствия. Бог осудит, и он будет судить это всю вечность. Почему? Потому что малейший грех может только заплатить вечный Бог. Он имеет вечные последствия. И только вечный Христос может уплатить за вечный грех. И Бог, Иисус Христос, Он будет судить. Нам Библия много раз говорит об этом. Что Петр делает? Он на самом деле поощряет. Он поощряет к этой практической вере. Он говорит, этот мир обещает самые разные удовольствия. Ваша плоть, ваш грех тоже обольщает вас обещанием сладости и так далее. Но Бог здесь говорит, что это имеет очень плохие последствия. Они дадут ответ имеющему вскоре судить и живых, и мертвых. Смерть не избавит нас от того, чтобы предстать пред судьей. И я сейчас обращаюсь к людям, которые не знают Бога. Те, которые отвергают святость. Те, которые ежедневно не работают над стратегией жить свято для Бога. Они дадут ответ имеющему вскоре судить и живых, и мертвых. И в то же самое время, друзья, в 6 стихе апостол Петр говорит об обещании, которое Бог дает для верующих. Смотрите, он показывает, что происходит с людьми, которые любят Господа. «Ибо для того и мертвым», то есть те, которые уже умерли, «ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Что Петр здесь говорит? Он просто говорит о людях, которые уже нет в живых. Они, возможно, в результате страданий или мучений, или преследований. Их уже нет в живых. Но он говорит, что, смотрите, вот две категории. Эти не живут для Бога, и они дадут отчет, даже если они умерли без Бога и думают, что избежали суда или страданий. Они все равно дадут отчет. Эти же для них было благовествуемо, то есть для них была дана добрая весть. Евангелие достигло жизни этих людей, и так, что они могли страдать с этой доброй вестью. Они могли страдать со Христом в душе. Они могли проходить через трудности. И действительно, мы избираем или страдание, или грех. Грех обещает легкий путь. Но страдание – это когда мы отвергаем служить греху. Это всегда будет больно. Наши желания, когда умирают, наша плоть, она просто аж, она скорбит, она визжит, она не хочет, чтобы мы оставляли ее, чтобы мы убивали ее, чтобы мы распинали ее. Эти страдания действительно стоит иметь. Он говорит, для этого и мертвым, то есть людям, которые уже умерли, для них было благовествуемо. Не когда они умерли, до того, когда они умерли, их достигла добрая весть. Добрая весть – это обещание Божие, что они будут жить по духу. Вот эта фраза последняя, которую он говорит, «дабы они жили по Богу духом», говорит об их теперь вечном состоянии. Они теперь находятся с Господом. Эти люди, они переживают наслаждение той цели, для которой они были созданы. Это обещание, которое Бог дает для верующих людей в Евангелии. Таким образом, апостол Петр показывает нам и в этом, друзья, он напоминает об этих факторах для того, чтобы поощрить нас верить Богу, верить в то, что Он обещал, Он исполнит, верить в то, что Он накажет любой грех, и нам нужно избегать от этого греха. В то же самое время Он приведет нас в Свои обители верно, терпеливо, кропотливо, трудясь над нашим сердцем. Он даст нам пережить не только в этой жизни жить духом, но и там духом созерцать уже в новом теле, созерцать Его присутствие.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!